Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Но на самом деле в этой части программы скорее не итоги, взгляд в светлое будущее в связи с тем, что лето на дворе, практически закончились выпускные экзамены в школах, единые госэкзамены. И, я не знаю, может быть, у кого-то вопрос уже решен, может быть, у кого-то нет. Что делать дальше? Куда поступать. Александр Сергеевич, сколько вузов в Петербурге?
Порядка 102. Вокруг сотни крутится, я думаю, что немного больше.
Это и государственные, и частные
вузы. И государственные, да. И это военные вузы тоже. Военных у нас много достаточно. Это тоже хорошо, на самом деле. Есть выбор большой.
Вот, собственно, как ориентироваться в этой системе, как делать выбор, как не совершить ошибку? Точнее, давайте начнем с того, какие характерные ошибки люди совершают при выборе вуза.
Самая характерная ошибка – люди начинают метаться в последний момент.
Но последний момент наступил.
Последний момент наступил. Значит, сейчас львиная доля абитуриентов вдруг вспоминает, что им надо выбрать, куда поступать.
А на самом деле это зависит от результатов ЕГЭ. Сколько человек баллов набрал, вот у него есть набор вузов, в которые он может поступить.
На самом деле, в которые он должен поступить бесплатно. Но вот это один из фетишей нашего времени. На мой взгляд, значительно лучше поступать в правильный для тебя лично вуз за деньги, чем гнаться за бесплатностью. Про баллы ЕГЭ и про бесплатность вообще никто никогда не будет вспоминать. А весь вопрос в том, какое реально ты образование получил. И если у семьи, конечно, есть хотя бы средний достаток, может быть, лучше отложить смену автомобиля, может быть, лучше отложить покупку новой мебели, но заплатить за правильное обучение ребенка, которое пойдет ему на пользу и поможет ему продвинуться в жизнь.
А еще один вариант – отложить поступление на год.
Нет.
Нет?
Это очень плохой выход. Нельзя, все надо, все усилия приложить, чтобы не откладывать поступление, потому что каждый год он физиологически, биологически, психологически делает учебу все более затруднительной. Поэтому перерывы чрезвычайно опасны. Вот я в свое время изучал хиппи в Советском Союзе. И вы знаете, там вообще-то способные ребята, они отказывались от активной жизнедеятельности в пользу такого пассивного миросозерцания. И проходило несколько месяцев, они уже практически вернутся к активной жизни, а ведь учеба – это серьезный труд над собой, это определенная технология умственной деятельности, люди теряли способность к учебе. Они и к работе теряли способность, потому что безделье – это есть безделье, а работа – это абсолютно не тот вид деятельности, что учеба, потому что выпускник школы способен только на низкоквалифицированную работу, которая не способствует развитию его лучших природных качеств.
Итак, мы остановились на том, что откладывать ничего не нужно, нужно вкладывать наоборот. Да?
Точно. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, как-то разговаривая о нашем университете, он сказал, что для родителей самый лучший способ вложения средств – это инвестиции в образование ребенка. Он был прав. Хотя он вроде бы не выдающийся экономист, но мысль была абсолютно точная. Мне это как ректору было приятно, потому что это было сказано про наш университет. Но я хочу начать с более раннего. Я хочу сказать тем, чьи дети еще никуда не поступают. Начинайте заниматься проблемой высшего образования как можно раньше, потому что важно выявить способности ребенка.
Во сколько? В 12? В 13?
Да во сколько угодно. Это бывает по-разному. Вы знаете, есть... Я даже не могу сказать, к сожалению, это просто реальность, которую надо воспринимать. Вот если ребенок не определился между несколькими специальностями, ему не надо нервничать, и родители не должны создавать никакой нервозности. Что существенно важно, я вам скажу? Определиться примерно между одной из трех областей.
Это гуманитарии, технарии
и медицина.
Угу.
И медицина. Вот если ты, в общем, довольно-таки хорошо знаешь, что ты можешь вот хорошо работать, и вот одна из этих областей твоя, все отлично. Если нет, тоже не страшно. Понимаете, если вы работали в медицине, и, вернее, учились на врача, или если вы учились на инженера или там, на какого-то иного специалиста в области естественно-научных знаний, из той и с другой сферы в гуманитарную перейти сравнительно легко. Вот после гуманитарного образования ты не перейдешь в техническое, и ты не перейдешь в медицинское. Ну и, кстати, в юриспруденцию очень сложно перейти, что там вот именно базовое образование чрезвычайно важно.
У меня, правда, есть пример, ну, скорее всего, подтверждающий в качестве исключения. Есть знакомая девочка, которая получила экономическое образование, сейчас она акушер-гинеколог.
Акушер, акушер-гинеколог, да, наверное. Вот, это может быть, но она тоже должна была кое-что для этого закончить.
Естественно, естественно, то есть она, да, да. Она большую часть жизни прожила экономистом, а потом решила, что все-таки рожать детей...
Ну, ей это больше нравится. Да, значит, что бы я ни делал ни за что на месте родителей, я бы не оказывал давления на ребенка. Я бы, вот, понимаете, следил за тем, что ему нравится, где он может себя проявить. Я ни в коем случае его не настраивал бы на какую-то вот такую модную специальность, хлебную специальность. Всячески его отговаривал бы на то, чтобы смотреть, куда пойдут ребята из его класса, потому что у них... другая личность, другая структура личности, у них может быть другое призвание. Вот главная задача родителей – помочь ребенку докопаться до того, вот к чему у него душа лежит, вот как у вашей подруги акушерство, там, допустим. Вот к этому надо прийти. Не все приходят сразу. Не делать из этого трагедию, не давить, не навязывать, а выступать в роли доброго советчика. Очень мягко, очень спокойно. Посмотреть ту сферу работы, эту сферу работы, посмотреть... чем ему нравится из приличных вещей заниматься в интернете, потому что многим нравятся неприличные вещи в интернете. Вот. Посмотреть, какие предметы у него идут лучше всего. Но это проще всего сделать родителям. И помогать ему найти свою нишу. Понимаете, что быть замечательным врачом для животных намного лучше, чем быть посредственным работником банковской системы. Лучше с какой угодно точки зрения. С материальной, с точки зрения счастья человеческого, своего места в жизни. Вы хотите спросить?
Да, Александр Сергеевич, в советские времена худо-бедно работала система профориентации. Ну вот. Я отстал от жизни, ну, как бы моя дочь еще только в детский сад.
Министерство образования сделало все во времена Ливанова, чтобы это разрушить.
То есть профориентации в нашей стране сейчас не существует.
Все разрушено. Вся система разрушена. Сейчас кое-как думают, чтобы ее восстанавливать, чувствуют, что сделали что-то не то. Я вообще вам скажу, что во времена Ливанова наделано столько катастрофических ошибок, что теперь, возможно, нужны десятилетия, чтобы их поправить. И это очень серьезная вещь, но я сейчас об этом не буду. Значит, родителям нужно внимательно выявлять способности ребенка. И вы знаете, что если семья, ну, не имеет совсем тяжелого материального положения, на месте вменяемых родителей я бы наплевал на ЕГЭ.
Вот даже так.
Да, вот вы понимаете, я бы вот эту всю историю с ЕГЭ игнорировал. Потому как сейчас дети вовлечены с помощью родителей. Вот это настоящая ярмарка тщеславия. Мой ребенок обязательно должен поступить на бесплатное, тогда я буду этим гордиться, тогда я буду всем рассказывать. Пусть он даже поступит черт знает куда и черт знает зачем, но вот куда-нибудь пройти по баллам ЕГЭ. Для этого надо искусственно стимулировать натаскивание ребенка на тесты.
Дело в том, к реальным знаниям и к способности анализировать.
Вот факты, способность это не... анализировать. К этому тесты не имеют никакого отношения. Дело в том, что тесты – это вообще очень важный метод обучения. Вот в Гарварде то, что мы называем тестами, там это, правда, в очень сложном виде кейсов, там примеров особым образом структурированных. Когда вы учитесь на высоких ступенях образования, и вам довольно-таки прилично, уже за 20 лет вы там занимаетесь кейсами. Около 40% рабочего времени в знаменитой школе Гарварда, значит, там примеры из делового администрирования. Вот у вас там в фирме вот такая-то проблема, вот есть такие-то варианты решения, какие вы выберете. Человек берет, и он начинает решать. Но к этому времени у него уже сформирована гибкость ума, способность к анализу, сформирована картина мира, что очень важно. В школе натаскивание на тесты отнимает, оно соки из ребенка выпивает. Вот тесты – это самое главное. А что вот с тем, что вы говорите, способностью к сообразительности, гибкости ума? Вот сейчас называют совокупность некоторых качеств креативностью. Мне это не очень слово нравится. Но способность генерации идей каких-то. Ты ведь не можешь генерировать идеи просто так. Ты можешь генерировать идеи только на основе картины мира, которая у тебя есть. Только на основе знаний, уложенных в определенную систему. Когда ты много очень знаний сложил именно в систему. Вот есть, по-моему, про Джоуля, выдающегося английского ученого, такая история, быль, легенда, анекдот, неважно что. Вот на фабрике, которая заменяла лудитов, понимаете, заменяла ручной труд. Вдруг сломалась паровая машина. Фабрика встала. Вот. И никто не мог починить. Потом вызвали Джоуля. Джоуль пришел, посмотрел на эту машину, походил вокруг. Потом говорит, дайте-ка кувалду. Ему дали. Он ее ударил, машину кувалдой ударил. И машина заработала великолепно. Ему говорят, сколько вы с нас хотите за это? Он говорит, 1001 фунт. Деньги огромные. Ему говорят, что 1001 фунт за то, что ты кувалдой ударил? Он говорит, нет, за то, что я ударил, 1 фунт, а 1000 за то, что я понял, куда ударить. Понимаете, вот это сейчас очень интересная история к нашей истории с ЕГЭ. Вот дети в школе должны развивать совсем другие качества, чем то, на что их приходится натаскивать. И мы сейчас в вузах это видим. Отсутствует картина мира, системное видение окружающей реальности. Она делится на две подсистемы, как бы это, естественно, научная картина мира и картина мира человека. То есть мир природы и мир человека, социума, общества и так далее. Вместо этого клиповое мышление. Когда ты вроде очень много знаешь, к тебе в голову все свалено, но оно никак не систематизировано. Разрозненные знания, они не складываются в одну реальность. А для университетского образования картина мира необычайно важна, потому что человек новые факты, новые сведения, новые закономерности, новые явления. Он укладывает в существующую картину мира. Он не просто должен это запомнить как там, какой-то бессвязный набор явлений. Он должен у себя в своем понимании куда-то это вложить в точное место. Потом новые сведения, для них новое точное место. Я утрирую, конечно, но в принципе в первом приближении это механизм вот такой. А на сегодняшних 17-18-летних новые сведения сыпятся. Они вообще не имеют внутри механизма для укладывания в мозгу, интеллектуального механизма. Это что за высшее образование тогда? Тогда огромные сложности уже. Тогда очень трудно достичь настоящего качества. Я бы плюнул на ЕГЭ и нанимал бы репетиторов, сейчас еще, правда, пойди, найди вот такого, который развивал бы, ну, назову это неприятным словом, креативность, сообразительность, понимание, там, качественное видение, умение связать там разные вещи между собой, сопоставить. Мы тестируем, у нас есть лицей при университете со средним школьным баллом, поступающих 4,2. Вот они из разных регионов приезжают, чтобы в лицее учиться, готовиться к учебе. Так вот, способность анализировать информацию, подчеркиваю, под руководством учителя, есть у 30% старшеклассников. Хоть какая-то. А это они претендуют на университетское образование. А остальные 70 могут только скачать из интернета что-то, но не в состоянии даже это осмыслить, насколько это достоверная информация, вот, как ее там сопоставить с другой и так далее. Они не умеют оперировать информацией. И как им давать высшее образование? Это сложная очень проблема. Мы над этим работаем, но мучительно. Вот я бы занимался вот этим. Что касается тех, кто сегодня в последний момент хочет вскочить на подножку поезда, я хочу посоветовать не ограничиваться интернетом. Вот еще одна жуткая ошибка поступающих, понимаете, отождествляется вуз и его интернет-сайт. Тут глупая ливановских времен Министерства образования тоже постаралась. Люди поступают по сайту. Вы можете не приходить в вуз. Просто смотрите картинки, смотрите названия, покопаетесь в рейтингах, которые абсолютно ничего, никаких реальных свойств вуза не обозначают. Это некая фейковая история. Вы берете любой рейтинг, в первые двадцатки там реально сильные вузы, которые берут для достоверности. И несколько вузов, вузиков таких тяп-ляп, весьма и весьма сомнительных, которые и платят, как я понимаю, за эту историю с рейтингами. Вот. И человек, не приходя в вуз, поступает, потом приходит и видит, а там что-то вообще другое. Там все не так, как я себе представлял. Так нельзя лениться, надо поездить, надо посмотреть реальные вузы, посмотреть, какая там атмосфера, как там относятся к людям, есть ли там реальный учебный процесс, ходят ли там студенты на занятия. Вот спросить в приемной комиссии, удается ли там ребятам совмещать учебу с работой. Если на первых курсах удается, если у семьи есть хоть какие-то деньги, держитесь от этого вуза на стороне. Там не может быть нормального образования. Потому что для первокурсника совмещать учебу с работой – это очень плохо.
То есть контрольный вопрос в приемной комиссии.
Контрольный вопрос, да.
Да. Удается ли совмещать?
Да. Они вам скажут, в большинстве вузов, да, конечно, у нас тут все подрабатывают, да какие проблемы. А людям надо понимать, что есть вузы, где их детям будут звонить и говорить, ты зайди, мы тебе в зачетку зачет поставим, потому что ты 3 месяца у нас не был. И родителям в голову не придет покопаться, а ходит вообще ребенок в этот вуз, или ему просто выдадут через несколько лет диплом ни за что. Вот у меня в 90-е годы один друг прошел через такую историю. Он посоветовал своему ребенку учиться у нас в вузе, а через несколько месяцев мне говорит, Саша, что там у тебя за образование такое? Я ухожу на работу, мой лежит на диване. Я прихожу с работы, он опять лежит на диване. У вас там хоть что-то проходит, хоть какая-то учеба? Я ему говорю, ну, знаешь, у тебя большие проблемы, ты очень скоро ко мне придешь с вопросом, что делать с сыном, потому что его отчисляют. Ну, и действительно, ко мне буквально через несколько дней, даже не недель, ложится на стол приказ об отчислении за прогулы. Вот. И тогда этот друг прибегает ко мне уже совсем с другим вопросом, потому что тут сын-то к нему пришел и рассказал правду. Я посоветовал другу перевести своего сына, который лентяй, он не хочет учиться, он у нас очень много пропустил, в вуз послабее, хотя с великолепным названием. Вот его сын перевелся и получил диплом и так далее. Поэтому хотите вы, чтобы ваш ребенок не занимался? Вот. Ну, задайте вопросы, и если вам скажут, что, конечно, сможет совмещать, конечно, у нас многие совмещают, да, это непросто, но совмещают, но надо понимать, что вуз не интересуется ребенком, он его не побуждает к реальной учебе, что там обстановка шаляй-валяй, что там все валяют дурака. Вот. Ну, надо пройти, конечно, по вузу, посмотреть, что там с библиотекой, что там со столовой, что там со спорткомплексом, что там с компьютерными классами, что там с рекреациями. Ну, если плохая столовая, через 4 года у твоего ребенка будет больной желудок, тебе это нужно? Да? Если нет реального спорткомплекса, ну, тоже как-то не очень хорошо, нет заботы о здоровом образе жизни. Но уж если с библиотекой там швах, ну, сами понимаете, что в большом количестве вузов там, ну, предлагают там детям самим книги себе покупать, а вуз должен выдать минимум 11 основных учебников каждый семестр. Потом другой семестр, новые 11 учебников, каждому на руки. А что там с компьютерной базой и так далее, и так далее. Но самое главное еще посмотреть, есть ли там какие-то следы воспитательного процесса. Что очень многие вузы, они превратили свое существование в некий вид коммерции. Значит, они читают лекции добросовестно иногда, а иногда и не читают добросовестно. В аудиториях люди могут не сидеть вообще, потом все получают там зачеты, экзамены. Это выгодно для вуза, поскольку если ты будешь отчислять в большом количестве, тебе могут срезать бюджетное финансирование, а это будет означать, что и ставки преподавателей надо снимать. Поэтому идет имитация учебного процесса. В реальности его нет. В конце выдают дипломы. Ну, вот надо это все посмотреть. В настоящем вузе, конечно, должны быть следы воспитательной работы. Должны быть следы отчисления студентов, которые не ходят на занятия или ведут себя невменяемо. Конечно, должны быть какие-то следы того, что проводятся какие-то массовые мероприятия. Должно быть то, что в советское время называли наглядной агитацией. Да и разговоры с приемной комиссией все-таки интеллигентному, образованному человеку достаточно, чтобы понять, заботятся о студенте или нет. Вот, простите меня, грубо скажу, лезут в его там свободную досуговую жизнь или нет, предлагают какие-то мероприятия внутри вуза или нет, организуют общение студентов между собой, или там люди забежали, там поболтались часочек-другой и потом разошлись по своим делам. А студенческая взаимопомощь – это вещь очень важная. Вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев как-то говорил на одном из госсоветов, что нашему образованию не хватает индивидуализма. Я к нему с большим уважением отношусь, но я с такими утверждениями никогда не соглашусь. Потому что даже на Западе сейчас очень активно внедряются, я уж не говорю про Японию, но даже в странах, пропитанных индивидуализмом, таких как США, коллективные формы работы. Там создаются помещения для групповой самостоятельной работы студентов, где 5-6 студентов могут сесть работать над общей задачей. Задания им даются такие, предполагающие групповую работу. Мы в Израиле это видим то же самое. И так далее. Поэтому, конечно, очень важно, как вуз организует общение студентов между собой, какая там атмосфера, какие там, ну, скажем, нравственно-этические стандарты, что там можно, что нельзя. Ну, если уж там свободное посещение, то вообще считайте, что там нет учебы, учебы нормальной там нет, там точная имитация. Все это надо посмотреть. Ну, и, конечно, какие-то там надо посмотреть параметры вуза на сайте. Но на сайте вы видите в большинстве случаев удивительное единообразие, что тоже не очень хорошо, потому что это единообразие чаще всего говорит, что в этом вузе действительно ничем, кроме стандартного учебного процесса, не занимаются. А вот какая там общественная жизнь? А вот какая там новостная лента вуза? Вот попробуйте посмотреть, какие новости в жизни этого вуза на сайте за последние, например, 5 лет. Чем там люди живут? Что для них вообще является новостью? Есть ли там что-то досуговое? Есть ли там новости о какой-то совместной деятельности студентов, о их совместном времяпрепровождении? Есть ли там какие-то объединения любительские? Это очень-очень важно, потому что это влияет на учебу. Понимаете, воспитание, от которого вуз категорически не имеет права отказываться, оно формирует систему ценностей, оно формирует мотивацию, оно формирует отношение к знаниям, оно формирует определенный этический комплекс, который потом очень ценит работодатель. Вот у одних вузов 100% трудоустройство, а у других оно вот как-то так ни шатко, ни валко, потому что работодатель не очень хочет брать. А работодатель ценит, между прочим, людей, выпускников, которые воспитаны на стандартных традиционных ценностях. Понимаете, если к работодателю приходит человек, он говорит, а я вот такой, я фонтанирую идеями. Вот. Ему говорят, а что у тебя с дисциплиной? А ты будешь вовремя приходить на работу? А ты будешь нас подводить или нет? Вот. Работодатели интересуют порядочность, ответственность, трудолюбие, инициатива. Это уже следующее качество. Креативные свойства – это уже следующее качество. Ты поработай 3 года, на рядовой работе просто очень трудолюбивым, дельным, понимающим суть заданий сотрудников. Тогда тебя будут повышать, если ты таким себя проявишь. А если ты проявишь себя раздолбаем, а извините за это слово, разгильдяем, вот, который воспитан в обстановке вседозволенности вот этого самого свободного посещения, ну, вряд ли тебя работодатель назначит руководителем, когда место руководителя освободится, и так далее, и так далее. То есть требования работодателя к сегодняшнему выпускнику, они целиком и полностью лежат, ну, скажем так, в русле традиционных христианских или мусульманских или буддистских ценностей, они во всех основных религиях едины и абсолютно соответствуют представлениям о моральном кодексе строителя коммунизма. Вот. У нас капитализм, а требования к людям, они все те же. Будь трудолюбив, ответственен, дисциплинирован. Вот это основа, это база. А уже на этом, так сказать, дальше, давай посмотрим, какой ты профессионал, что ты знаешь в профессии, можно ли тебе что-то доверить посложнее, чем перекладывать бумаги слева направо, или там ходить с бумагами из цеха в цех и так далее. Поэтому здесь в ВУЗе должно быть воспитание обязательно. Если не нашли в ВУЗе следов воспитания, а там одни понты, наш ВУЗ закончил министр Пупкин. Сегодня министр Пупкин – это наша гордость, а завтра его посадили. А может быть, переместили на другую должность, потому что вот эта должность – это восьмая, в которой он все провалил. Вот. И не надо думать, что вот с вашим сыном все будет так счастливо, как с вот этим Пупкиным, который все проваливает и путешествует по жизни. А может так и не быть. Вот потому что вот в группе вашего сына может не учиться Петя Сидоров, который вытащил его на место министра. Вот однокашника такого может не оказаться. А что тогда? Вот, а что, у всех однокашники, которые могут назначить министром? Нет. Ты хочешь жить за счет образования, за счет профессии? Или ты хочешь жить за счет поддержки родителей? Или просто потому, что тебе повезет, и ты такой счастливчик по жизни. Вот он предмет для размышлений. Путь к счастью лежит через очень упорную работу, через трудолюбие, самодисциплину, через то, что ты себя заставляешь делать вещи, которые, может быть, меньше хочется, чем пойти там, с девушкой на дискотеку. А на дискотеку сходи только один раз в неделю, а так поработай над собой. Вот об этом я советовал бы подумать родителям.
Ну, в общем, по большому счету получается, что путь к счастью – это, ну, как бы еще и работа родителей в том числе.
А как же, это в первую очередь работа родителей, чего мы им и пожелаем.
А, прерваемся на этом, ставим многоточие. Александр Сергеевич, хороших выходных и услышимся на будущей неделе.
Спасибо и нашим радиослушателям самые добрые пожелания. До свидания.
«Картина недели».